Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Почему нам кажется, что мы играем чужие роли? Как найти себя и свое место в жизни? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый у нас солнечный день, дорогие друзья. Сегодня вот тут Олег покосился на свое окно.
Что у тебя там? Относительно солнечное.
Солнечное. На фоне, в общем-то, хмурых дней, даже дождей. В общем, это прям замечательный солнечный день. Поэтому, друзья, давайте сегодня с вами поговорим о смысле жизни. А что, вот, мне кажется, все окружающее способствует такой теме. Сегодня мы с вами будем говорить о том...
Почему бы двум благородным донам не поговорить о смысле жизни?
Пошли цитаты из Стругацких, да-да-да. Перефразированные, да еще и из какого произведения, из повести «Трудно быть Богом».
Да? Очень актуальный.
Да, ну, вообще Стругацкий
очень актуальный.
Вообще Стругацкий очень актуальный. К сожалению, к счастью, и к счастью, к сожалению, Стругацкие очень актуальные авторы, поэтому я вообще бы в это время посоветовал бы просто перечитать «Град обреченный», да, их гениальнейший роман, мне кажется, один из самых важных текстов, написанных во второй половине 20 века русскими авторами. И особенно вот если говорить о 80-х годах, да, о русской фантастике.
Да, соглашусь.
Это один из самых главных текстов, но мы сегодня не о Стругацких, и даже я даже их цитировать сегодня не буду. Вот какая жалость. Хотя стоило бы прям целый эфир сделать из цитат Стругацких. И время было бы не потрачено зря, друзья. Но сегодня мы с вами попробуем разобраться, как найти себя и свое место в жизни. У меня в гостях сегодня писатель евангельский христианин Олег Комараков. Вы, друзья, пишите нам, как вы думаете, почему так часто трудно найти свое место в этой жизни? Почему часто трудно найти свое место в этой жизни? И часто человек терпит поражение, кстати сказать. Да? И отсюда такой очень сильный негативизм по отношению ко всему, к окружающей жизни. Ну, давайте попробуем с вами в этом разобраться. Начну я с нашего Николая, нашего Васильевича Гоголя, из его цитаты. «Жить в мире и ничем не обозначить своего существования – это кажется мне ужасным», – писал Николай Васильевич Гоголь. Вот, ну, как бы Николай Васильевич знал, о чем писал, постоянно пребывая в таком сложном эмоциональном и духовном состоянии, постоянно находился в духовных поисках до самой своей смерти, поэтому попробуем, да, поучиться у Николая Васильевича. И, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите, как вы думаете, почему часто трудно найти свое место в этой жизни. Удалось ли вам вдруг, да, и поделитесь своим секретом, как вы это сделали. А я у Олега Комаракова сейчас спрошу такой каверзный вопрос. Скажи, как ты думаешь, почему поиск своего места в жизни, своего дела, профессии так мучителен для человека?
Так, собственно, цитата из Гоголя как раз это раскрывает, потому что всем кажется, что надо же как-то, не знаю, как обозначить свое существование. Вот. То есть оставить след, проявить себя. Ну и кажется, что чего-то добиться в жизни – это значит придать жизни смысл. И реализовать себя равно найти смысл. Насколько это так или не так – это вот большой вопрос, и гигантский философский вопрос, над которым, собственно, этика бьется, начиная с античных времен. И, спойлер, никому не удалось найти какого-то стопроцентно удовлетворяющего всех ответа.
Ну, всех, да, однозначно, да, все равно находили, да. Платон находил свой ответ, ну, знаменитая философская пещера Платона, да, он считал, что философ, нужно сказать, по Платону, это не совсем философ в нашем современном понимании, да, человек, занимающийся философией как отраслью гуманитарного знания. Философ, у него, собственно, симбиоз, достаточно сильный симбиоз политического деятеля, мыслителя, да, и практического деятеля, да, в том числе и педагога. Да, вот этот вот педагога, который в синодальном переводе, значит, перевели как детоводитель, да, вот, раб, который, собственно, воспитывает детей, он, в общем, часть вот этого педагога Платон вкладывал в философа, да, вообще, скажем, в функцию философа. Вообще Платон считал, что если бы не философ, вообще этот мир уже давно как бы развалился бы. Еще спорное заявление, конечно, но у Аристотеля был свой, да, ответ, да, у Эпикура свой, Эпиктета свой, да, уже
Сенеки, Фом...
да, у Сенеки, Фома Аквинский и Августин находили свои ответы на эти вопросы, да, и так далее. Бенедикт Спиноза свой ответ на этот вопрос искал. Ну, в общем, и до мыслителей современности Василий Осипович Ключевский вообще был скептичен по этому поводу. Ну, он вообще был скептиком и циником, мне кажется, таким большим. Что есть, свойственно для историка, мне кажется, да?
Например, Иоанна Листвичника.
Да.
Вот уж у кого свое понимание о смысле.
Ну, Феофан Затворник. Феофан Затворник. Да, да, да. И церкви вообще как бы...
Вообще монашествующие отцы церкви, у них вообще свое представление о смысле жизни, очень сильно не совпадающее с тем, что мы вот в нашей современной цивилизации видим в цели существования.
Ну, вообще, мне кажется, да, друзья, присоединяйтесь к нам, пишите нам, как вы думаете, почему так трудно найти свое место в этой жизни. И мы, такой небольшой спойлер к нашему разговору, мы попробуем с Олегом разобраться, смысл жизни и свое место в этой жизни. Это одно и то же или нет? Вот это тоже очень хороший вопрос. Так что вы можете тоже попытаться дать ответ, как пытались дать ответы мыслители прошлого и современности. Вот смысл жизни, свое место в этой жизни, это одно и то же. То есть вот найти профессию, да, свое призвание, и при этом это наполняет смыслом твоей жизни или нет? Вот, кстати, в 60-е годы 20 века как раз был, когда спор между физиками и лириками, вот считалось, что да, профессия сиречь смысл жизни, да?
Потому что есть как бы два взгляда. Один, что в человеке должны быть гармоничные профессиональные устремления, его ну, там, личные устремления, его семейные. Вот это все должно гармонизироваться и совпадать. И есть взгляд на то, что на практике этого не происходит, и что человек может быть расщеплен на разные как бы субличности, ну не то, что субличность, а социальные субличности, разные социальные роли. И эти два взгляда, в общем-то, в 20 веке боролись между собой, и не сказать, чтобы кто-то из них преобладал.
Ну да, социальные роли, я поясню, что такое социальные роли, например, быть сыном или дочерью – это социальная роль, да? Да. При этом быть, например, там, электромонтером или учителем – это тоже социальная роль, которая отличается от социальной роли там, сына и дочери, да?
Или служителем в церкви.
Быть служителем в церкви, да, это тоже социальная роль. Опять же, даже быть бунтарем и таким, это тоже социальная роль, которую принимает человек, и они очень сильно отличны, да, друг от друга, поэтому это тоже важный вопрос. Так что, друзья, давайте присоединяйтесь, пишите нам в комментариях к нашему эфиру. Друзья, вы также можете взять еще на себя одну социальную роль. Роль людей, которые поддерживают проект программы «Б». А мы, конечно же, очень нуждаемся в вашей поддержке. Что для этого можно сделать? Во-первых, ставьте лайки, делайте репосты. Не устанем с радостью повторять этот призыв. Ставьте лайки, делайте репосты. Для чего это нужно? Для того, чтобы наши эфиры увидело еще большее количество людей. Для этой, с этой точки зрения тоже комментируйте побольше, почаще и поглубже ваши комментарии. Мы с удовольствием читаем, потому что, как говорил один известный, ныне не очень популярный и не очень приятный, не очень приятная медиаперсона, наша все-таки передача для широкой, но и глубокой аудитории. Мы в это верим. Друзья, комментируйте, ставьте лайки, делайте репосты. Вы также можете нас поддержать, в общем, денежкой, материально. Сделать это очень просто. В описании к этому эфиру вы найдете ссылочку, кликайте по ней, переходите, соответственно, выбирайте разовое или ежемесячное пожертвование. Любая сумма, 100 рублей, это 1000 новых просмотров и, собственно, новая аудитория для нас, друзья. Поэтому мы очень рады, что вы с нами. Мы поднимаем темы на те, то есть мы поднимаем те темы, которые вы просите нас в своих комментариях, которые проявляются в ваших комментариях. Мы отвечаем на те самые вопросы, которые вы ставите в своих комментариях. Поэтому, друзья, ставьте лайки, делайте репосты и, конечно же, поддерживайте нас материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. У нас уже есть достаточно много комментариев. Вот Дмитрий Макен написал: «Сложно быть собой, потому что общество требует от тебя быть идеальным, свежим, стильным, но эти понятия не имеют объективности, в разное время разные», считает Дмитрий. Алла написала: «А как такой вопрос вписывается в христианское богословие? Смысл реализовать себя?» Это мы можем поговорить. Ну, это да, Легко, Алла, об этом мы можем поговорить. Более того, он не просто вписывается, он прям вписан в богословие. И апостолы прям его задают в своих посланиях. Ну, прям навскидочку, прям апостол Павел Тимофею говорит: «Вникай в себя и в учение, и занимайся сим постоянно». Более того, Тимофей, он советует: не ради, да, о Божьем даре, данном тебе через, да, возложение рук. Да? Вот, пожалуйста. То есть это только один, да, мы можем, там достаточное количество. И в Ветхом Завете этого достаточное количество, да, как это не парадоксально. Нам кажется просто, что мы часто не замечаем этот контекст, кажется, это все психология, вот эти все коучеры придумали, там, понимаешь, ничего такого не было, отвергни себя, возьми свой крест, чтобы отвергнуть себя, да, и взять свой крест, это тоже говорит о своей самоидентификации, да, о поиске самого себя. И люди приходили ко Христу и спрашивали его о том, что у них болело. Например, богатый юноша был не удовлетворен смысловыми ответами Христа. Да? Это вот как минимум такая вот... Это первый пласт просто абсолютный. Вот я взял. Еще он написал: «Каждый так на своем месте. Разве нет?» Нет. Ну вот есть, я, например, очень долго искал свое место. Я не находился на своем. Я, будучи электромехаником по ремонту, не был на своем месте. Абсолютно. Я был не удовлетворен тем, что... А я проработал, ну, 15 лет электромехаником по ремонту кабельных магистралей. Я не был на своем месте.
Я вообще не уверен, насколько вот это понять свое место. Вот что оно означает? Человек... Во-первых, человек меняется, во-вторых, жизнь меняется, ну и в-третьих, вот свое место, какая-то такая формулировка, как будто человек, вот опять же, как у того Платона, у него там есть, что вот люди должны делиться на стражей, философов,
да.
Просто работников.
Работников.
Или да. Как там у него было, я не помню
точно. Да. Ну, тут три вот эти три категории.
Как родился, да. И все, и ты вот на этом месте, и никуда больше.
Причем философ определяет, кем ты будешь.
Да.
Самое интересное, да, у Платона. Да, ну и Ау еще написал: конечно, это не говорит, что не нужно учиться работать и творить, но все это можно делать в своей социальной роли. Социальная роль тоже такая, Ау, знаете, опасная штука. С одной стороны, вот социальная роль дочери, мужа там и так далее, нормальные, естественные социальные роли, да, с одной стороны. С другой стороны, а ведь могут навязанными быть. Потому что есть естественные социальные роли, мы заботимся друг о друге, да, а есть гиперопека, которая тебя заставляет все время чувствовать, ну, значит, быть в чувстве вины из-за того, что ты недостаточно, и никогда ты не будешь достаточно соответствовать статусу настоящего любящего там мужа, жены дочери, сына и так далее. Внуки, внучки, ну, это редко внуки, внучки. Все-таки у дедушек и бабушек свое отношение к внукам. Хотя, ну, вот у меня мама рассказывала, например, мой прадедушка, ее дедушка ее вот вообще не любил, да, вот, а другой прадедушка, наоборот, в ней души не чаял, вот, пожалуйста, да, разные, тоже разные социальные роли, разные навязанные в этом, ну, как бы, как тебе сказать, такие маски, стереотипы, да.
Да, если ты не постараешься, что стереотип, то проблема возникает и внешняя, и внутренняя, потому что чувствуешь, что, да, есть разлад между тем, что должно быть и как оно есть.
А вот чувствуешь, какая тема-то живая оказалась-то, а? Как вроде казалось, все понятно, да? Значит, особенно мне очень нравится, когда все понятно верующим. Я завидую вообще, честно говоря, таким верующим, когда им все понятно, да? Все ясно, значит, в Евангелии все сказано. Я все время как тут чукча из анекдота. Я говорю, ну, хоть покажите, как это реализовать, да? И когда вы начнете показывать, да, мы прекрасно понимаем, что очень несовершенно все получается. Как бы Христос, несмотря на его заявление, да, в 5 главе Матфея, будьте совершенны, Отец, как совершенный Отец ваш Небесный, он, кстати сказать, идеального исполнения каких-либо ролей или своего предназначения человека не требует. Он как бы говорит о том, вся в общем-то, Нагорная проповедь о том, что вы без Бога, без Христа мы не можем делать ничего. Да, и стремление к совершенству есть, и вот Павел это реализует, да, в Римлянам, когда он говорит, что желание добра есть во мне, а чтобы делать, того не нахожу. То есть без Христа, опять же, я не могу это, да, вот грех, ну, грех, вот эта вот разломленность моя не дает нам понять, почему я это не могу делать. Я хочу, но не могу, делаю обратно, да.
Это и очень... хочу заметить, что даже в церкви, вот, богословии, в церковной практике очень разные ответы давались на эти вопросы на протяжении всей истории церкви. И поэтому одна из причин, по которой мы изучаем историю церкви, потому что мы хотим знать, как решались те вопросы, которые стоят сейчас, в те времена, и мы обнаруживаем, что очень много было разных вариантов.
Да, согласен, согласен целиком, полностью. Спасибо, друзья. Сегодня какой-то такой очень живой разговор. И, казалось бы, тема-то, ну, такая, знаешь, мне казалось, она очень философичная такая тема. Но у меня и настроение такое. Я вот «Путешествие по Питеру» читал Петра Яковлевича Чаадаева, «Философические письма». Mm-hmm. В общем, такой настрой у меня очень философический был. Хотя они очень, конечно, практичные. Значит, почитаю еще наши комментарии. Дмитрий тоже пишет. «По сути, от тебя общество хочет, чтобы ты кем-то был, но стандарты того, кем ты должен быть, ежедневно меняются». Да, изменчивость,
ну... Ну, прям ежедневно, мне кажется, это некоторый перебор.
Ну, да. я где-то соглашусь, стремительно меняются, да. Ну, действительно, по сравнению, да, с 19 веком, прям чуть ли не ежедневно, тут я могу согласиться, когда все очень медленно, да, было. Ну, хотя 19 век, это очень... Это вторая половина 19 века,
ну, меняется...
убыстрение, да.
Ну, опять же, не ежедневно, но тогда, вот, действительно, причем достаточно так... Может меняться достаточно незаметно, а ты со своими представлениями 10-летней давности чувствуешь себя уже динозавром.
Угу. Ольга написала: сначала надо определиться с целями своей жизни или тупо жить, как все по наитию, или искать цели, зачем живешь, куда идешь, и появится ее смысл. Возможно, и наоборот, найти смысл, появится цель. Вот, видите, Оля, как раз разобраться бы,
что первично. Да, мы же приходим, да, к определению, что такое смысл, что такое цель, чем они отличаются, да, друг от друга, чем они связаны.
Дмитрий еще написал: получается, что от тебя что-то хотят, а что непонятно. Здесь, если говорить о людях, то есть, когда мы говорим общество, это очень эфемерно, да? Это такая социологическая. Какое общество? Потому что мы прекрасно понимаем, что общество не, оно не едино, да? Оно делится на какие-то кластеры, да? Предположим, если мы говорим про церковь, это одна часть общества, если мы говорим про семью, другая, если мы говорим про окружение на работе, да, на учебе, это третье, да? Если мы вообще говорим, ну, в масштабах там государства, каких-то других структур, да, это и четвертое, да. Поэтому тут вот нужно разобраться.
Большие структуры, они к своим участникам предъявляют вполне определенные требования. Если поступаешь в школу, такую школу, да, там вот понятно, какие требования. Учись, дисциплина, желательно учиться хорошо, и так далее. То есть там есть как раз внятный набор требований. А проблема в том, что человек вот соглашается с этим требованием, не соглашается. И, конечно, когда есть выбор между разными учреждениями, куда ты можешь пойти после школы, после там разные вузы, разные профессии, разные какие-то клубы по интересам, да, вот тут уже появляется выбор и возможность подумать.
Угу. Процитирую еще Виктора нашего Гюго. «Величайшее в жизни счастье – это уверенность в том, что нас любят, любят за то, что мы такие, какие мы есть, или несмотря на то, что мы такие, какие мы есть». Мудрый Виктор Гюго говорит о любви и о том, кем мы себя ощущаем. И прочитаю я еще один комментарий Аллы, с которым мне лично хочется поспорить. «Если человек в реализации себя понимает служение другим, понимает как служение другим, окей. Но если это тщеславное желание быть кем-то, о чем ты даже не знаешь и мучаешься, что ты не на своем месте». Ну, там я так подозреваю, что еще будет продолжение мысли. А я вот, знаете, Алла, глубоко уверен в том, что иногда, не всегда, подчеркиваю, не всегда, служение другим может быть тщеславным желанием. Да? Оно может продиктовано быть, значит, поиском статуса и уважения других. И тогда это не служение другим. И, конечно, мы можем сказать, но это не так, в идеале вот по-другому, мы должны отдать себя на служение. Отдать ли себя на служение? Потому что на самом деле вот в Евангелии нет призыва отдать себя. Отвергнуться себя, да, есть. Это не совсем отдать себя, да. И там есть определенный контекст у Христа. Отвергнись, да, себя, следуй за мной, да. Понятно, что нужен... очень важный, нужно сделать очень важный жизненный выбор, да, по отношению я и Бог, я и высшая реальность, да, и там может быть поиск себя, опять же.
Да, потому что идея служения не кому-то, а служение в подражании Христу, для следования за Христом, это совсем другой подход, другой взгляд.
Вот, и здесь, ты знаешь, я хотел бы с тобой поговорить о... И с вами, дорогие друзья, спасибо, что вы пишете, очень здорово. Тема, оказывается, действительно задевает за живое, а это всегда интересно, да, когда мы вот ищем совместно какое-то, вот, ну, какую-то золотую середину, то есть где мы можем согласиться или даже спорим, но спорим, знаете, вот что мне нравится в программе «Б», что часто мы спорим вот по-доброму, да, уважая мнение друг друга, понимая, что вот именно в таких спорах, когда мы выслушиваем мнение другого, истина и может родиться. Да? Вот именно о таких спорах-то и
говорится. Проблема в том, что такие вопросы, которые требуют развернутого ответа, как минимум на монографиях.
Ну, ничего, мы попробуем хотя бы попытаться сформулировать все эти ответы. Итак, вот исходя из, особенно из комментария Аллы, да, из нашего размышления про то, что служение другим может тоже продиктовано быть тщеславием, а не вот желанием действительно служить другому, да, то есть ты видишь не другого, а себя в этом служении, свое завоевание, авторитет своего места в жизни, да. Почему нам кажется, ты знаешь, вот часто, и я смотрел комментарии наших слушателей, наших зрителей, подписчиков, есть, знаешь, есть часть комментариев, я играю не свой, вот, мне кажется, что я не на своем месте, да, почему нам кажется, что мы играем чужие роли, почему иногда кажется, что мы идем по пути, чтобы угодить родителям, своему окружению, все пошли, я пошел, чтобы не выделяться, да, в школе особенно это видно, да, главное, чтобы тебе, ну, первому не ударили, нужно слиться с массой, да, то есть вот как-то не отсвечивать. Почему мы соглашаемся на это? Почему такое происходит, как ты думаешь?
Ну, определенное давление общества, внутреннее давление, желание, вот опять же, мы говорили, да, человек хочет самореализоваться, оставить след. А вот мы видим, что если вот пойти по этому пути, то есть гарантированный шанс, что хоть чего-то, хоть какого-то минимума добьешься. Что вот этот вот легкий путь, широкие врата, они такие, что в них, ну, что-то получится. А если идти поперек, если идти куда-то в другую сторону, то там полная неизвестность. И вполне может быть, и ты знаешь такие примеры, мы все знаем, увидели людей, которые, да, пытались как-то идти по другому варианту, и для них это заканчивалось плохо. И вот это вот школьное бунтарство, оно так смотрится-то вроде бы красиво, но ты понимаешь, что вот из этих бунтарей какая-то часть, ну, у них будет, возможно, вполне возможно...
Знаешь, вот самое интересное, я могу сказать, что по своим одноклассникам-бунтарям вот эти бунтари потом становились удивительными конформистами. Вот
тоже,
ну, да, парадокс, тоже, да? Да? А люди, которые казались вот такими серыми мышками, потом оказывались очень яркими, харизматичными личностями в жизни, добивавшимися каких-то таких очень...
Ну, со школы это вообще непредсказуемо. Мне кажется, скорее даже институт более характерен, потому что в институте там уже как-то больше это видно.
И то не факт, ты знаешь, и то не факт.
Да, но все-таки уже как-то в институте что-то такое прослеживается в человеке, и уже как-то видно, что вот он... Ну, куда он пойдет. Ну, опять же, да, не очевидно, не все, но больше вероятности понимания.
Знаешь, вот какой вопрос меня в этом смысле волнует? Вот что происходит, когда мы занимаемся не своим делом? Как это влияет на нашу жизнь? Я приведу небольшой пример. Да, и, друзья, присоединяйтесь, давайте попробуем тоже разобраться в этом. Всегда ли желание, например, ну, как бы, а что тут париться там? Слишком много на себе концентрируешься, да, там что-то самокопанием занимаешься. И тоже об этом поговорим, между прочим, да. Попытаемся, по крайней мере, поговорить. Но, опять же, элементарно, да, вот моя мама хотела, чтобы я был юристом. И я честно отучился 8 месяцев на юридическом факультете. Тут очередной каминг-аут от Игоря Попова, да, вот никто же не знал, что я как бы недоделанный юрист, в общем. То есть, вот, пожалуйста.
Понял, что это совсем не твое, да?
Вообще не мое, то есть вот ни разу не мое. У меня все, я на протяжении всех этих 8 месяцев я бунтовал внутренне, да. То есть я специально там, ну, там фактически мои любимые все были, значит, предметы, это история, литература, русский язык, да, то есть, ну, ты же понимаешь, вот эти все. Ну, вот, и все самые нелюбимые, правоведение, вот это все, там, основы права, значит, и прочие вот эти, связанные с этим, все предметы, юриспруденция там и так далее. Я даже историю юриспруденции мне было интересно там изучать, хотя, в общем-то, я даже любимые предметы часто заваливаю, да, что в результате мой преподаватель по литературе, он прям, ну, пришел ко мне в общежитие и сказал: Игорь, а что с вами происходит? Я же знаю, что вы способный. Почему вы эти заваливаете вообще? Вот, ну, мой предмет заваливает. Я вижу, что вы умный, способный, у вас огромный потенциал, а в этот потенциал такое впечатление, что просто распаляете, да, вот разбрызгиваете вокруг. Да? Пожалуйста. Есть огромное... Ну, то есть я встречал немалое количество людей, которые пошли в профессию, чтобы угодить своим родителям.
Да, да.
И они были ужасными профессионалами.
Угу.
Разочаровавшимися, циничными. Вот что происходит, когда мы занимаемся не своим делом. Как это вообще на нашу жизнь может повлиять, как ты думаешь?
Да по-разному, знаешь, ну, а кто-то привыкает. Это все-таки гибкое существо. То есть, ну, вошел в колею, едешь по ней. Так что я бы сказал, что это прям вот сплошная катастрофа. Но вот это вот ощущение, что могло быть что-то по-другому, могло быть что-то лучшее, могло быть что-то более подходящее к устройству психики, устройству к мировоззрению и так далее, оно остается. И со временем, да, оно все-таки вот так вот разрушает. Оно может разрушать даже и незаметно. Знаешь, ну, может разрушать семейные отношения, может отношения с детьми, может разрушать физически в плане того, что вот там потребление алкоголя или там еще что-то такое, какие-то. Мне кажется, даже и занять каким-то экстремальным спортом, у них что-то такое вот прослеживается, вот это желание вырваться, вырваться из вот этой вот оглушающей скуки, из суеты, чем угодно, даже с риском для жизни. Так что тут много таких моментов.
Ну вот Дмитрий написал, мне кажется, что многие люди не могут найти себя, потому что сама природа человека была устроена для поклонения Богу, а ее используют для другого, того и дискомфорт. Соглашусь, да, но только отчасти, да, потому что Бог создал нас настолько сложными людьми, но, в принципе, мы действительно мучаемся, да, как Писание говорит, вся тварь стенает, ожидая откровения сынов Божьих, да, детей Божьих. Ну, понятно, что мы мучаемся, да, если мы... Самый главный вопрос не решен. И вот здесь вот вопрос очень важный смысла жизни, да, к которому мы сейчас подходим, попробуем ответить на этот
Я
вопрос.
Я еще добавлю, что есть идея по пуританизме, вот в некоторых, вот такой крайней реформации, что поклонение, что профессиональная реализация – это есть способ поклонения Богу, что если ты делаешь в своей профессии все достойно, правильно соблюдая Божьи заповеди и Божьи законы, то ты тем самым уже поклоняешься Богу. И эта идея, она, в общем-то, так что труд – это не только проклятие, да, но и благословение одновременно.
Да, ну и вообще, действительно, в радикальном протестантизме часто твой труд, он воспринимался как часть твоего, вот это так называемая твоя церковность миру, да? Вот ты несешь Христа вокруг себя, да, и в том числе и честно, да, трудясь,
если
честно.
Ты честно служишь на своем мирском поприще, то тем самым ты поднимаешься до, ну, как бы ты избран для вот этого поприща, и ты там реализуешь вот это Божье призвание.
Да. Небольшая цитата из Юрия Бондарева, советского писателя, фронтовика. Понятие счастья, понятие смысла жизни нельзя отделить друг от друга, как следствие от причины, и наоборот, считал Юрий Бондарев. Вот как раз поговорим о том, что о чем начал размышлять в своих комментариях Дмитрий. Да, смысл, да, то есть поклонение Богу, да, как смысл жизни. Да. И свое место в этой жизни, да, это одно и то же, то есть профессия, призвание и так далее, да, которое
семья,
ты осознаешь. Семья, да. Найти способ самореализации, да, вот так вот, три, отметим момент. Способ самореализации – это одно, да, предназначение и призвание – второе, и смысл жизни – это одно и то же. В чем разница между вот поиском смысла жизни и поиском себя?
Ну вот видишь, вот опять же, потому что есть разные воззрения на этот вопрос. Мы исходим из того, что в идеале вот эти все вещи, самореализация, смысл жизни, счастье, они должны совпадать, они должны находиться в гармонии. И в идеальном мире, так бы оно и было, на то он идеальный. Так как мы живем в неидеальном мире, то тут возникает вопрос, как их гармонизировать. И со стороны так, критиков этой идеи, то, что на самом деле никакой гармонии невозможно, человек не гармоничное существо.
Ну, по крайней мере, человек, пораженный грехом, действительно не гармоничное, дисгармоничное существо, да.
Ну, как бы опять же, есть идея, что вообще человек просто по природе не гармоничное существо, но это уже идея такая атеистическая и критическая по отношению, но она тоже есть, и много об этом пишут, много спорят. И на самом деле мы как верующие, вот чем интересен этот взгляд, тем, что мы саму эту идею философскую, мы ее отвергаем, мы не соглашаемся, но взгляд антропологический со стороны вот таких вот критиков, он очень много раскрывает в человеке такого, о чем мы, как христиане, предпочли бы просто не говорить. Мы не любим говорить, точнее как, мы говорим о грехе только в смысле вот осуждения, несоответствие идеалу и так далее, а там скорее вопрос о том, а что такое грех, как с ним жить, если вот он часть твоей жизни. И там тоже довольно много интересных взглядов и суждений встречается.
Ну, здесь вообще очень важно, мне кажется, да, понимать, что действительно, когда мы ищем себя, мы часто излишне концентрируемся на себе, да, зацикливаемся на себе. И не видим, собственно, вокруг, что происходит. Часто мы даже не слышим. Смотри, есть две крайности. Одно дело во всем слушаться родителей, они говорят, считают, что ты там, не знаю, там, я видел, одна из частей как раз собственной нереализованности, это у меня не получилось, да, у меня не было денег, возможностей, mm-hmm. значит, дети. А дети, перед тем, там кто-то видел себя, значит, великим хоккеистом. И этого мальчика бедного там с этим вот заставлял там с этим хоккеем заниматься, он его ненавидит просто, вот просто. Но лишь бы вот папа гордился, я буду на этот хоккей ездить, я буду там это делать. А папа никогда, то есть ему, папе нужны высокие результаты, а он не показывает высоких результатов, потому что нету мотивации, да, то есть вот то, что свою нереализованность он проецирует на ребенка. С другой стороны, видишь, смысл, да, то есть гипотетический смысл жизни, да, когда говорят о том, что вот, там простые работяги, они не парятся, я говорю, это полная фигня, это просто говорю потому, что я солидную часть своей жизни провел в обществе простых работяг, будучи сам простым работягой, да, то есть будучи электромехаником по ремонту, среди таких же электромехаников по ремонту, там такие философы есть. Я вас умоляю, вы просто отдыхаете, просто и кусаете себе локти и грызете ногти в зависти в сторонке. Да? То, что люди бывают там простые, у них там... Кстати сказать, тот же самый бытовой алкоголизм – это ответ на бессмысленность. Вот эта попытка, да. Эту бессмысленность, вот эту пустоту, да, там, о которой писал Сартр, что у нас там есть дыра там, размером с Бога, и мы ее заполняем, чем можем. Да. Собственно говоря, это попытка алкоголя, это просто попытка это нивелировать.
Забить, да.
Как-то забить, как-то анестезировать, да, как-то вот эту боль к высшей реальности утопить в этом, да, и я еще не видел ни одного реализованного алкоголика, да, то есть вот, который бы, ну, я имею в виду, что не там человек творческий.
Да, бывает вот удивительные, хотя все равно итог чаще всего печальный.
Но, например, мы можем взять там, например, американского писателя Джона Чивера, который реально понял проблему своего алкоголизма, всю жизнь боролся и в конце концов победил, да, то есть вот он смог победить алкогольную зависимость, дожил до таких солидных лет, там, вот, 70 там, с чем-то, ему 78 лет, по-моему, был, когда он умер, трезвым человеком, да, то есть он осознал и с этой проблемой старался справиться, да, то есть все равно даже у творческих, понятно, что для творческих личностей часто такие зависимости это некая подпитка, да, некая, mm-hmm. некий такой допинг для творчества, да, хотя, в общем-то, очень спорный, да, допинг. Но часто не об этом, да, я имею в виду о том, что часто поиск себя на самом деле отворачивает от твоего предназначения, потому что mm-hmm. твое предназначение, оно нацелено на часто. Я все-таки считаю, что как христианин, опять же, я говорю, твое предназначение нацелено на других, да, ты не можешь... Ну, там, как бы, грубо говоря, если ты пишешь картины, ну, как бы, принцип Селлинджера, да, там, типа, писать просто потому, что ты нужен процесс писания, это, кстати, придуман абсолютно. Селлинджер этого не... Ну, у него есть какие-то наметки в последних рассказах об этом, да, вот там, так сказать, такой дзен, как бы, занятие mm-hmm. процессом ради процесса, ради совершенствования в этом, да. Вот, но как бы все равно ты проецируешь на других, то есть это все равно твое предназначение должно проявляться к выслужению другому человеку. Тогда ты находишь себя, в общем, по-настоящему.
Вот есть эта проблема, вот я вспоминал монашествующих отцов церкви, где вот эта вот позиция уйти в пустыню, уйти в монастырь для спасения себя, и вопрос о том, как вот человек, вот он реализует, да, себя он реализует, он помогает реализовать общине монашеской, но вот тому обществу, которое наставил тех людей, которым он не сможет послужить, это вопрос. Этот вопрос, он вокруг монашества, например, в христианстве всегда, как бы всегда всплывает.
Но монах – это все-таки деятельная штука, да, монашество – это деятельная штука. прежде всего, даже если мы говорим про монашество, это молитвенное служение. Он все равно проецируется на других. Даже в монашеской своей. Ну, во-первых, конечно же, это созидание своего внутреннего мира, но ни один монах, как бы, ну, вообще жизнь монаха довольно, довольно сложная, сказал протестант. Да? Вот, ну, так или иначе...
Мы это типа как монахи только в миру.
Да. Но есть монашество в миру, опять же, да, и опять же, это тоже очень-очень важно. Да? Ага, вот Александр написал, я просто как комментарий, мне кажется, очень интересный. Александр Сафронов написал, да, так и есть, пошел работать на завод из-за жены и отца. Сейчас уже на заводе мастером, начал с оператора, но мне не нравится это. Смирился в работе на заводе, так как есть заработок, но желание не совпадает с возможностями. И что, бухать? Это хороший вопрос, действительно, Александр, да? Я могу сказать, что вот, ну, я проходил через это, да, но благо все-таки и мои родители на тот момент, ну, я начал сразу после школы работать электромехаником, и тоже, ну, у меня были и проблемы с алкоголем в то время, и потом после армии, я тоже электромехаником был, и потом после армии я работал электромехаником, и мне все это не нравилось. И благо, ну, близкие поняли, и я как-то вот, ну, уже думаю, ну, ладно, я как-то прихожу домой, что-то там, пишу стишки там, никуда их там не посылаю не для себя, что называется. Очень похож, знаешь, на чего? Очень похож на Паттерсона, Джима Джармуша, водитель автобуса, писавший стихи, никому их не показывавший. Вот это такая, кстати, Паттерсон Джима Джармуша об этом, между прочим, да, о поиске себя, о смысле жизни,
Да, да, очень хороший фильм, да, рекомендую.
Да, великолепный. И там как раз, значит, Джармуш показывает, что как бы высшая реальность, она проявляет себя в том, что она разрывает этот постоянный круг. То есть вот автобус, он же водитель автобуса, который ездит, да, по кругу, по своему, значит, маршруту. И вот там автобус ломается, собака, значит, съедает его стихи. Да, то есть вот происходит там конфликт в баре, куда он ходит постоянно. То есть это вот такая постоянный маршрут по одним и тем же точкам. Каждый день все это разрывается. То есть на самом деле даже высшая реальность вторгается в нашу жизнь, разрывает этот круг, заставляет нас задуматься. Надо что-то менять, надо что-то вот... Да, это не обязательно нужно сейчас бросать работу, и я пойду, значит, там, не знаю, там по миру...
Рисовать картины на Арбате.
Да-да-да. Вот. Нет, в принципе, можно совмещать. Вот этот вопрос, да, Олег, мы с тобой подошли к важному вопросу, как найти свое предназначение в жизни, что это может помочь, как преодолеть страх ошибки. У тебя, мне кажется, есть неоценимый опыт, потому что ты занимаешься и любимым, и в общем-то, не очень любимым делом.
Ну, в основном, нелюбимым, потому что любимым просто уже нет сил, времени... заниматься, к сожалению. Равно... Поэтому у меня, видишь, я могу как это могу поделиться своим негативным опытом. Я бы сказал, во-первых, конечно, очень хорошо бы реализоваться, как можно, ну, найти вот этот вот способ самореализации как можно раньше. Все-таки в молодости очень многое делается проще. Ты более гибок, у тебя больше здоровья, ресурсов. Да, с другой стороны, ты больше подвержен внешнему давлению, родители, учителя и так далее. Поэтому очень ценно для родителей, очень важно именно вот наблюдать за ребенком, пытаться понять, в чем он может себя проявить, ну, там, помочь, может даже в чем-то подтолкнуть, разобраться, не отчаиваться. Да, там, может быть, это получилось. Не думать, что вот, а он все время все бросает и ни на чем не останавливается. Остановится рано или поздно на чем-то. Главное не ограничивать. И да, все-таки стремиться как можно раньше осознать и понять, что можно изменить, какие есть возможности. Что возможностей, ну, я не скажу прям очень много, но они есть. Они реально есть, особенно вот в связи с цифровыми технологиями, с интернетом. Есть возможность найти собеседников, помощников, есть возможность найти людей, которые тебя поддержат. Да, тут нужна большая осторожность, потому что, да, когда бросаешь то, что уже налажено, и пытаешься куда-то переходить совершенно на неизведанную область, тут всякое может случиться, да. Но, да, не отчаиваться, можно сказать, не отчаиваться, надеяться.
Я могу сказать про, скажем, рецепт свой, который я искал. Mm-hmm. Я нашел свое предназначение в очень уже зрелом возрасте, получив mm-hmm. высшее образование, то есть я получив образование, журналистское образование, да, я стал реализовываться, и я искал себя в своей профессии. Профессии тоже надо себя найти. Тебе дают формальное образование журналистов, но ты можешь mm-hmm. быть абсолютно разным журналистом. Может быть великолепным репортажником, может быть администратором и управленцем, да, редактором, главным редактором, да, и так далее, руководителем СМИ. Руководитель СМИ – это тоже огромная-огромная харизма, и тогда ты понимаешь, что тебе не хватает и теоретической базы для управления, то есть опыт вроде нарабатываешь, да, но ты все время спотыкаешься на тех вещах, на которых бы человек с профессиональным образованием управленца не спотыкался бы, потому что у него есть база, что с этим делать. То есть, она, опять же, находит себя профессию. У меня, видишь, совпало, что я нашел смысл, то есть я стал христианином, на первом курсе журфака. И вот это все совместилось, да? То есть вот этот духовный поиск, да, вот это, собственно, заполнение внутренней пустоты и поиск смысла, он совместился. И я, обретя высший смысл, да, я вообще все хотел бросить, даже хотел бросить журфак, благодаря жене, кстати, не бросил. Она настояла, говорит, ну ты что, с ума сошел? Говорит, давай садись, заканчивай, пиши диплом. Нечего. А там, ну, представляешь, у меня четвертый курс был. Там да, бросить да, журфак да. на четвертом курсе. А у меня были такие друзья, которые бросали, там, говорит, сейчас пойду деньги зарабатывать. Вот благо, чутко надо прислушиваться и к себе, но не только к себе. К себе прислушиваться очень сложно, потому что ты можешь не те ответы слышать, да? Mm-hmm. Но и к окружающим, да, там, близким, действительно любящим тебя, а не пытающимся из тебя что-то сделать людям. Вот, это первое. И в профессии тоже надо начинать искать себя, да, что тебе нравится, что ты действительно от чего получаешь настоящее удовольствие. Но не в удовольствии дело, да, а дело в том, что, да, как в Писании написано, на дело рук своих ты будешь смотреть с удовольствием, да. Для меня это такой какой-то нормальный творческий принцип, да, когда я вижу, и при этом я понимаю, что это нужно для, не только для меня, но и для окружающих. То есть я что-то должен проецировать на окружающих. То есть и в этом смысле принцип «служить другим» очень важен. Да? То есть я должен понимать, чем я могу помочь другому человеку, исходя из того, что я лично для себя считаю важным. Да?
И... Да, да. Хочу добавить, что есть еще такой отдельный большой вопрос, это призвание и реализация внутри церкви. Угу. Но это прям вообще по-хорошему на отдельную передачу.
Угу. Ну вот Ольга ответила Александру тоже. Александр, знаю много людей, которые получили высшее образование после 45, и знаю людей, которые поменяли много профессий, пока не нашли свою и живут сейчас довольной, удовлетворенной жизнью. Ну, в общем, да, поиск можно продолжать бесконечно. Главное... находить для этого еще и ресурсы внутренние. Это же действительно очень сложно. Поэтому, мне кажется, здесь очень важна поддержка близких людей вам, которые могут помочь вам, то есть поддержать вас. Mm-hmm. Очень важна. Особенно, я честно скажу, после 40 она важна просто неимоверно. Да? Yeah. Казалось бы, вот ты вот независимый такой человек, на самом деле нет. Мы очень социальные существа. Такими нас задумал Бог. И поэтому вот прислушивайтесь к тому, что говорит Бог. И я хочу процитировать. Послание к Филиппийцам, 3 глава, с 8 стиха. «Да и все почитай, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. И найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь в смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Вот здесь, я считаю, поиск смысла должен соприкоснуться с нашим поиском самих себя, и вот тогда мы действительно обретаем истинный смысл своей жизни и свое место в этой жизни. И тогда поиск себя не будет зацикленностью на себе и на своих комплексах, а будет проецирован на окружающих. Поэтому, друзья, ищите себя и прежде всего ищите Бога, и тогда все остальное приложится вам. Спасибо, Олег, что, да, спасибо, Олег, что был сегодня. Мы говорили на важные темы. Друзья, каждую пятницу в 12:00 в программе «Б» мы говорим о самых важных вопросах жизни, о том, как Библия помогает нам их решать. До свидания.
До свидания.